Заходите, прошу вас».
Рэмсендел придержал перед ними дверь кабинета. Первая комната могла принадлежать любой адвокатской конторе Нью-Йорка. В ней стояли два письменных стола, ящики картотеки, книжные шкафы и на дощатом полу простая темно-зеленая плетеная дорожка. Дверь в следующую комнату была открыта, и там виднелось что-то вроде осмотрового стола, а у стены — шкаф, как подумал Мэтью, с лекарствами и медицинскими приборами. Он заметил там движение и увидел женщину в серой одежде с длинными черными волосами. Она обтирала флаконы синей тряпкой. Будто почувствовав, что на нее смотрят, женщина повернула голову и несколько секунд смотрела на Мэтью тусклыми запавшими глазами. Потом снова вернулась к своей работе, будто никого больше не было в мире и будто не было дела важнее.
«Садитесь, прошу вас».
Рэмсендел подождал, пока Мэтью, Грейтхаус и Хальцин займут места за столом.
«Не хотите ли чаю?»
«Если вы не возражаете», — ответил Грейтхаус, «я предпочел бы что-нибудь покрепче».
«Мне очень жаль, но в наших помещениях нет алкоголя. Осталось, правда, немного яблочного сидра. Вас устроит?»
«Да, вполне», —
ответил Грейтхаус, хотя Мэтью знал, что он предпочел бы кружку крепкого черного эля.
«И мне тоже сидр», — попросил Мэтью.
«Мария!»
— позвал Рэмсендел, и черноволосая женщина, прекратив вытирать пыль, заглянула на его зов. Углы губ у нее висели как неживые, левый глаз дергался.
«Вы не могли бы пойти на кухню и принести нашим гостям по кружке яблочного сидра? Если да, то кружки, пожалуйста, возьмите оловянные. Вам принести что-нибудь, Кертис?»
Хальцин покачал головой, тщательно набивая глиняную трубку с мозаичным узором, табаком из кисета оленей кожи.
«Тогда еще и мне чашку чая», — добавил Рэмсендел.
«Слушаюсь, сэр», — ответила женщина и направилась вглубь дома.
«Им нужны задания», — сказал Рэмсендел, занимая место за столом. «Чтобы поддерживать у них координацию движений, чтобы давать им какую-либо цель. Некоторые из них слабо владеют руками. Есть, конечно, и такие, кто не может или не хочет вставать с кровати. Все случаи разные, как вы понимаете».
Грейтхаус прокашлялся. Мэтью видел, что при всей бывалости этого человека он готов выскочить из собственной кожи.
«Боюсь, что не понимаю, откуда все эти люди и сколько их здесь?» «В настоящий момент у нас имеется 24 пациента мужского пола и 8 женского. Естественно, их содержат в разных отделениях больницы. И есть отдельные места содержания для тех, кто проявляет склонность к насилию или же, как бы это сказать, решительно игнорирует ночные вазы. Чему мы стараемся научить наших пациентов, это тому, что даже в состоянии расстройства у них все равно есть силы делать выбор. Они способны обучаться».
«К сожалению, не все до сих пор сохранили такую способность». Хальцин зажег спичку и стал раскуривать трубку. Вместе со словами у него изо рта выходил сизый дымок. «Есть такие, которым помочь уже нельзя. Этих нам приходится ограничивать, так что они не только не могут причинить вреда себе и другим, но хотя бы имеют стол и кров».
«Основная наша идея — мы не рассматриваем своих пациентов как животных».
Рэмсендел пристально посмотрел на Грейтхауза, на Мэтью, подчеркивая взглядом свои слова.
«У нас с Кертисом у обоих есть опыт работы в системе контроля за умалишенными в том виде, в котором он практикуется в Лондоне. И нам обоим ненавистна мысль о путах и цепях, как общепринятом методе обращения с пациентами».
«Так откуда ваши пациенты?» — повторил Мэтью вопрос Грейтхауза.
«Есть из Нью-Джерси, есть из Нью-Йорка, есть из Пенсильвании», — ответил Рэмсендел. «Как из деревень, так и из крупных городов. Есть направленные сюда судом, есть помещенные родственниками. Некоторые, как Джейкоб, стали жертвами несчастных случаев, воздействующих на ментальные флюиды. Другие родились, видимо, под несчастливыми звездами. В последние годы, в результате финансовых крахов Филадельфии, приют душевнобольных, который содержит там квакеры, испытал трудные времена, и потому мы приняли к себе некоторых из их пациентов. Еще есть люди, которых просто нашли в лесу или в поле, и никто не знает даже, как их зовут, не то что кто они и откуда. Иногда в подобных случаях ужасное потрясение какого-либо рода, скажем, присутствие при катастрофе или насилии, даже убийстве, стерло пациенту память, и тогда он может еще при успешном лечении вернуться к нормальной жизни.
«Но это же огромные расходы, содержать здесь всех этих людей», — нахмурился Грейтхаус.
«Земля предоставлена нам колонией, а покрыть расходы нам помогают щедрые христианские благотворители», — ответил Хальсон из «Синего облака». «Также нас существенно поддерживает город Уэстервик. Тамошний врач, доктор Воорман, лечит недуги наших пациентов за малую плату.